Издательство «Эксмо». Анна Князева. «Мираж золотых рудников». Иногда среди скучных будней вдруг проявляется из тьмы времен пугающая история, которая получает продолжение в наши дни. Все персонажи и события романа вымышлены, любые совпадения случайны. Он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело его. Книга Иова. Пролог. На повороте река билась о скалистую стену, затягивая в глубину желтую пену и мусор. Циркулем мелькнул поломанный ствол, блеснула крупная рыба, врезалась в прижим красная бочка. Дальше поток воды пошел вдоль скалы гладко, без единого всплеска. Когда скалистый гребень сошел на нет и берега покрылись зелеными кущами, русло расширилось, течение стихло, и вода заметно потемнела, набрав асфальтовый цвет. Ниже по течению берега разошлись, и река, тяжело взбурлив, блеснула на перекатах. Громыхнула на камнях красная бочка, упала в пенную яму, и течение покатило ее к песчаному лоскуту берега с желтой палаткой. Из палатки вышла толстая женщина в купальнике и, обозрев берег, прокричала: «В воду только по щиколотку!» Вопреки ее приказу, два мальчика лет 10 зашли в реку по пояс и покатили к берегу красную бочку. Из леса показался загорелый мужчина.
«Слышали, что сказала бабушка?»
Он бросил топор и сложил возле палатки сухие ветки.
«Оставьте бочку в покое!»
«Ну, деда!»
— законючили внуки.
«Зачем она вам?»
Мужчина подошел и, нагнувшись, заглянул в бочку. Потом резко выпрямился, схватил обоих мальчишек и потащил их к палатке.
«Что такое?»
— забеспокоилась женщина.
«Вещи собирай и быстро в машину!»
«Лёня!» Заскочив в палатку, мужчина вернулся с мобильником. Набрав номер, отошел подальше от жены и, когда диспетчер ответил, сказал:
«Вызов примите».
Глава 1. Вызов. «Вкуснейшая штука, копченый хариус», — сказал Сергей Дула и приподнял крышку коптильни. «На ольховой стружке?» «Рано». Филипп встал с ящика, на котором сидел у костра. «Еще 10 минут. А пока идем к реке, руки помоем». Они спустились к берегу, возле которого на приколе стояли моторные лодки и катера. Сергей Дулов встал у воды, вдохнул свежий речной воздух и оглядел распахнутую даль, куда уходил Енисей.
«Хорошо».
Филипп вскинул ботики, зашел по колено в воду, вымыл руки и, фыркая, с удовольствием плеснул в загорелое лицо. «Не холодно?» — поинтересовался Сергей. «Нисколько». «Да ты, Иван Макарович, совсем очелдонился!» Сергей усмехнулся и склонился к воде, чтобы умыться.
«Челдон. Коренной житель Сибири».
2 лет не прошло, как перевелся, а уже река, катер, рыбалка. Про Питер не вспоминаешь?»
«Как не вспоминать? Вспоминаю».
Филиппов утерся краем футболки. «Только ведь я речной человек. Мне реку подавай да пошире». Родился в поселке Каменка Вичугского района Ивановской области. В том самом месте река Сунжа в Волгу впадает. «Значит, Волгарь. Сколько лет тебя знаю, про это слышу впервые». «Мы об этом не говорили. Общались на служебные темы. В Александров я приехал уже после армии». «Да, хорошие были времена». «Времена как времена, хотя...» Филиппов задрал голову и прищурился на солнце. «Распятая мумия из подвала Бекешевых долго мне снилась». «Есть о чем вспомнить». Сергей сдержанно кивнул. «Как тебе здесь? В смысле, работается? Ты меня понял. Город небольшой, население 75 тысяч, включая стариков и младенцев». «Я не о том. Что за коллектив, как приняли?» Филиппов не ответил, из чего стало ясно, с работой у него не заладилось. Сергей снова спросил: «Привык или как?»
«Или как?»
«Значит, долго здесь не задержишься». Иван Макарович вышел на берег, поднял ботинки. «Идем, рыба уже готова». Они поднялись на горку к дощатому буксу, где Филиппов держал мотор от своей лодки. Там у двери стоял железный ящик на ножках, накрытый погнутой крышкой. Под ним теплился затухающий костерок. Иван Макарович снял крышку и с улыбкой прищурился. «Чуешь, какой запах?» Сергей расплылся в улыбке. «Чую!» Филиппов застелил дощатый ящик газетой и, обжигаясь, перекидал на него маслянистых черно-золотых хариусов. Потом принес из хибары хлеб, наломал его большими кусками и указал глазами на круглую чурку. «Садись!» Копченую рыбу ели молча, с аппетитом, золотистая кожа хрустко лопалась на зубах. «Значит, надолго здесь не задержишься?» Сергей повторил свой вопрос, и Филиппов неожиданно просто ответил. «Давно бы уехал». «Что тебя держит?» «Стыд». Сергей отбросил рыбий хребет и вытер клочком газеты жирные пальцы. «Не улавливаю связи». «Сам посуди. Взрослый вроде мужик. За плечами 10 лет оперативной работы, 10 лет в следственном управлении. А здесь все как будто впервые. Куда ни сунься, засада». «Имеется в виду конкретная личность или это общий настрой?» «И то, и другое», — хмуро ответил Филиппов. «Изгоем себя чувствую. Чужаком». «Чувствуешь, или тебе конкретно дают понять?» «Город, как я говорил, небольшой. Повсюду кумовство и знакомство. Втягивают в эту трясину постепенно. Сначала вежливая просьба, потом звонок уважаемого человека или пожелание мэра». «Я тебя знаю, с тобой такое не проходит», — сказал Сергей. «В том-то и дело!» — Иван Макарович душевно выругался. «Черт бы их всех побрал!» «Что остается в сухом остатке?» «По сути, бойкот». «Как реагируешь?» «Не обращаю внимания, тяну свою лямку». «Как будем выходить из положения?» «Ты здесь при чем?» «Фигурально». «Знаю я тебя», — проворчал Филиппов. «Когда обратно в Москву?» «Завтра улетаю». «Зачем приезжал?» «Расстрел сына председателя краевого законодательного собрания». «У ресторана «Аргона»?» «Вокруг дела Свинцова ходит много слухов. Исполнитель, я слышал, убит?» «Его труп обнаружили в лесу, недалеко от аэропорта». «Ну вот, теперь считай концы в воду. Одно странно, обычно на такие резонансные дела отправляют следственную группу, а ты здесь один». «Лето, сезон отпусков. Плюс еще несколько таких же резонансных убийств по России». «Вот видишь, даже у вас в Москве нехватка человеческого ресурса. Что же говорить про нас, сиволапых?» Усмехнулся Филиппов и, достав из кармана яблоко, протянул Сергею.
«Хочешь?»
Сергей улыбнулся и покачал головой. «Я бы не поехал. До отпуска осталась неделя, да Яковлев попросил. Ну как ему отказать?» «Да, — протянул Филиппов. — Геннадий Петрович — человечище, ему не откажешь. Каков был твой вклад?» «Цель командировки — проверить обстоятельства происшествия, оказать методическую и практическую помощь». «Оказал?» «По мере возможности». Сергей закурил и, глядя в синее небо, выпустил дым. «Просмотрел материалы, прочитал свидетельские показания. Чувствую, не бьется. Факты не стыкуются. Сам подумай, за что расстреливать 19-летнего пацана из калаша в центре города?» «Может, отцовские дела?» «Нет, здесь дело в другом. Его убили, когда он вышел из ресторана к машине». «Это я слышал». «И что характерно, машина была чужая. Приятель отца, некто Олег Зворыкин, отправил его за планшетом. Мальчишка подошел к машине Зворыкина, и тут его подстрелили». «С кем был в ресторане?» «Пришел вместе с родителями на юбилей Олега Зворыкина». «Про Зворыкина слышал. Предприниматель, перевозит золотую руду. Имеет грузовой автопарк, в аренде несколько приисков». «Он, кстати, бывший сиделец. Я понял, к чему ты клонишь. Ну, убить хотели Зворыкина. Но как можно перепутать 40-летнего мужика с сопляком?» «Темно было. Машина стояла во дворе». «Взяли за рабочую версию?» Сергей развел руками и покачал головой. Филиппов ухмыльнулся. «Не подпустили. Все потому, что в краевом следственном управлении не любят помощников из Москвы».
«Есть там один человечек по фамилии Кашин. Может, слыхал?»
«Юрий Алексеевич?» Филиппов посерьезнел. «Знаю такого». руководитель первого управления по расследованию особо важных.